Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начнем нашу передачу с заболеваний ротовой полости. Самое интересное, что от вас все эти годы была обратная связь о том, что почему мы эти заболевания не рассматриваем, почему не проводим передачу, посвященную заболеваниям ротовой полости. У нас, в частности, я как представитель медицинского отдела по подготовке этой передачи, было такое легкое недоумение. И я объясню, почему вы ждали эту передачу, а мы ее не проводили. Дело в том, что в отличие от традиционных представлений, традиционных ожиданий, заболевания ротовой полости, они не относятся к профилю заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это первое. Второе, дело в том, что заболевания полости рта, и вот это достаточно принципиальный момент, который вы поймете в ходе сегодняшней передачи, это заболевания, которые в первую очередь относятся к квалификации и к работе стоматолога. И в отличие от представлений, которые укоренились в предыдущие годы, то, что если происходят какие-то изменения в полости рта, изменения вкуса, боли, жжения, воспаления или какие-то другие симптомы, то это должен разобраться терапевт или гастроэнтеролог. На самом деле это не совсем так. Я надеюсь, что в ходе нашей передачи вы эту ситуацию для себя поправите и поймете вот истину, как она есть. Начнем с некоторых таких общих представлений об анатомии ротовой полости. Вроде бы казалось все понятно, но вместе с тем есть большое количество вопросов. А понятно, интерес к ротовой полости связан с тем, что любой человек может посмотреть, как у него выглядит язык. Для некоторых традиция утром сделать осмотр полости рта. И, наверное, это, пожалуй, один из таких важных факторов сохранения своего здоровья, профилактики тех или иных состояний, которые могут быть как первичными в полости рта, так и полость рта может свидетельствовать о каких-то косвенных заболеваниях, то есть быть так называемым симптомом болезни, а не первопричиной. С точки зрения анатомии, ротовая полость – это действительно получается начальный отдел пищеварительного тракта с некоторыми оговорками. Спереди она открывается ротовой щелью, а сзади соединяется с глоткой. Вообще формирование этого понятия нужно выделять, собственно, два подразделения анатомических. Это ротовое отверстие и ротовую полость. Ротовое отверстие, ротовая щель находится между верхней и нижней губой, собственно, а ротовая полость разделяется на два отдела: передний или преддверие рта и задний или, собственно, полость рта. Преддверие рта, оно с анатомической точки зрения имеет такую подковообразную форму и располагается между губами и щеками снаружи и губощечной поверхностью зубов. Слизистые оболочки, покрывающие часть челюсти в области зубных альвеол, и называется, собственно, десной, а часть десны, расположенная в промежутках между соседними зубами, образует десневые межзубовые, собственно, сосочки, но при тех или иных проблемах там могут образовываться карманы, которые необходимо при наличии воспалений санировать стоматологом. Собственно, полость рта при сомкнутых челюстях имеет вид узкой горизонтальной щели. При открытом же ротовом отверстии ее объем резко увеличивается, изменяется форма. Это помогает, в общем-то, человеку действительно осуществлять начальные акты употребления пищи, когда уже куски пищи попадают в ротовую полость. Спереди и с боков, собственно, полость рта ограничена зубными рядами. Сверху твердым и частично мягким небом, а кзади она открывается отверстием зева. Костная часть твердого неба представлена специальными отростками верхней челюсти, а мягкое небо состоит из фиброзной пластинки. В спокойном состоянии мягкое небо вертикально свисает, и задний край ее посредине имеет выступ, так называемый небный язычок, и при осмотре полости рта собственным или врачом это достаточно хорошо видно, а по бокам от, собственно, небного язычка слизистая оболочка образует пару складок, небные дужки, между ними располагаются небные миндалины. Это та локализация при воспалении лимфатической ткани, которой речь идет об ангине. Слизистая оболочка полости рта, переходя на нижнюю поверхность языка, образует по средней линии специальную уздечку языка, а по сторонам от нее располагаются специальные отверстия, сосочки, на которых открываются вводные протоки подчелюстной и подъязычных желез. То есть, собственно, вот достаточно такая упрощенная анатомия, из которой складывается уже представление, насколько функционально активным является полость рта, как в жевании, так и в сопротивлении различным физическим, химическим, другим факторам. И то, что важным компонентом, собственно, работы при жевании является еще и активная работа подчелюстных, подъязычных желез, которые участвуют в начальных актах пищеварения. Очень важно то, что слизистая оболочка, выстилающая полость рта, она обладает достаточно высокими регенеративными свойствами. И многие люди это по себе знают, скажем, ошибившись в температуре принятой пищи или получив тот или иной какой-то химический ожог, не рассчитав с правильными ингредиентами приготовления пищи. Если это не глубокое воздействие, то в подавляющем проценте случаев регенеративные свойства слизистой оболочки, они позволяют в течение нескольких дней полностью ее восстановить, если не продолжается, опять же, воздействие повторно. Воздействие и сопротивляемость слизистой оболочки ко всем этим механическим, химическим и термическим факторам достаточно важна для защиты, собственно, всего организма. На щеках, губах и дне полости рта слизистые оболочки легко собираются в складки в области неба и отростков зубов. В верхней части она прочно зафиксирована к кости. Это тоже важно в силу того, что если воспалительный процесс развивается, то вот именно отек в этих местах, он формирует чувство дискомфорта и изменение структуры слизистой, которая мешает, собственно, вот естественному акту жевания. Ротовая полость имеет очень мощную чувствительность по иннервации. Она обладает огромным так называемым потенциалом воспринятия информации. И вместе с тем не просто информацию воспринимает рецептор, это нервное окончание, которое располагается в полости рта, но она и является сигналом для ряда регуляторных функций. Рецептурный аппарат представлен следующими нервными окончаниями. Это вкусовые нервные окончания, которые помогают, собственно, саму функцию вкуса в организме, начинать ее, интегрировать ее во всю структуру работы организма. Так называемые тактильные функции, то есть чувствительность на прикосновение, когда, естественно, слизистая полость рта ощущает присутствие элементов, причем она может различить острые, твердые, мягкие по консистенции, собственно, продукты или другие составные части. Тактильная функция достаточно важна, и в клинической практике, если эта тактильная функция обеднена, то наблюдается ряд проблем. Одной из наиболее частых проблем является то, что у людей со съемными протезами и с недостаточной тактильной чувствительностью при несоблюдении определенных моментов предосторожности очень часто наблюдается заклатывание мелких костей, причем костей рыбы, костей, собственно, животных, осколки. И это приводит к травматизации как глотки, так и пищевода. Поэтому люди, имеющие съемные протезы, чувствующие, что у них уже восприятие информации несколько снижено по характеристике пищи, конечно, должны быть крайне осторожны к этим видам продуктов, по крайней мере, ну, такая традиционная ситуация, когда последняя тарелка супа, если это суп, сваренный на мясной косточке с какими-то, может быть, костными осколками, это ситуация, которая может быть более рискованной в рамках травматизации пищевода, потому что, не ощутив слизистой полости рта, которая изолирована съемными протезами, острые осколки костей, человек может их легко проглотить. Вкусовой рецепторный аппарат также крайне важен. Это первый аппарат, который мы перед тактильным назвали. Достаточно, скажем, привести пример, что одной из основных характеристик употребляемой пищи является состав ее на предмет поваренной соли. И именно перераздражение этого аппарата и привычка, она заставляет человека употреблять поваренную соль, досаливать эту пищу, хотя вместе с тем внутренних потребностей каких-то огромных нет. И когда человек, может быть, психологически страдает от того, что пища недосоленая, но врач настоятельно рекомендует ее не досаливать, человек не должен испытывать дополнительных страхов о том, что это связано с каким-то конфликтом в его организме. То есть ощущение соленая-несоленая пища – это ощущение, которое концентрируется в полости рта, на, собственно, внутренние органы, на их работу это, собственно, никак не сказывается. Поэтому, если есть на то медицинские показания, а как то повышенное давление, сердечная недостаточность, склонность к накоплению жидкости в организме, допустим, ряд заболеваний почек, то действительно нужно придерживаться рекомендаций врача и психологически пережить тот трагический момент, когда человек, допустим, привык к соленой пище, а потом ему надо это отказываться. Это ничего страшного. Эти вкусовые рецепторы, их нужно и можно перестроить, главное потерпеть определенное время. Вкусовые рецепторы – это еще как один из очень важных примеров, который обсуждается в медицине, насколько они важны и нужны. В медицине в последнее время очень активно обсуждается роль и вредность различных пищевых добавок. В частности, есть такая добавка, как глютамат натрия. По сути своей, это соль аминокислоты, то есть вещество, которое не является, по сути своей, инородным и, в общем-то, опасным. Но дело в том, что химики открыли, что это достаточно мощный усилитель вкуса. И это вещество, глютамат натрия, под особым кодом, с цифрами, оно добавляется в большое количество продуктов. Чипсы, специальные сухарики, колбасу. И тем самым эти усилители вкуса, они играют с человеком в такую психологическую игру, как бы они заставляют человека быть приверженцем этого питания. Поэтому, ну, в этой ситуации есть и негативные стороны. То есть то, что человеку хочется там кусок колбасы, он без этого не может, это не организм требует этого. Это человек с человеком играет определенную шутку, собственно, состав этого вещества с дополнительным усилителем вкуса. Это тоже надо принимать для того, чтобы следить за своей диетой и не попадаться на вкусовые усилители, вкусовые ощущения. К рецепторному аппарату ротовой полости также относятся и термические, химические и осморецепторы, рецепторы, определяющие, собственно, осмотический градиент, то есть насыщение в жидкости тех или иных солей как таковых. Если конкретизировать и дополнить, то импульсы из нервных окончаний, из рецепторов, определяющих вкус, тактильную чувствительность, температуру, химический состав, они влияют не только лишь на, собственно, информацию, что человек съел, они влияют и на функциональную активность ряда систем. В первую очередь они влияют на активность центров головного мозга, регулируют деятельность ряда органов. В первую очередь, безусловно, это органов пищеварения, но могут участвовать и органы дыхания, и другие системы, потому что, скажем, выявленный недостаток микроэлементов или нарушение состава жидкости, они могут определенным образом регулировать систему организма. Ну, в частности, вот осморецепторы, они связаны с центром жажды. Они принимают участие в регуляции водного обмена. При обезвоживании организма происходит раздражение этих осморецепторов. Собственно, полость рта высыхает. Человек испытывает, собственно, то, что он называет жажду. Ему хочется пить. Один из вот этих ощущений, вот этого состояния, связанное как раз с раздражением нервных окончаний, отвечающих за вот этот компонент. Ну и активация центра жажды, нервная система, она включает так называемое поведение поиска, когда человек, естественно, ищет жидкость, воду, чтобы, значит, этот компонент удовлетворить для того, чтобы, собственно, не накапливался в организме дефицит жидкости, а восстановить ее баланс как таковой. Причем не только поведенческий инстинкт включается, но и изменяется работа, скажем, выделения жидкости в организме потовых желез, почек, и поэтому система достаточно мощная и важна. Но вместе с тем ее, конечно же, нельзя преувеличивать, гипертрофировать и считать, что большинство проблем и большое количество проблем, они вот идут из полости рта, из-за нарушения работы рецепторного аппарата. Здесь нужен, конечно, баланс в качестве понимания значимости вот этих веществ. Важнейшая функция организма, которую, безусловно, функция ротовой полости, которую мы с вами поняли, исходя даже из анатомии, это барьерная функция. Барьерные свойства слизистой оболочки ротовой полости обеспечивают, собственно, ее эпителий, как мы подчеркнули уже, отвечающий и имеющий способность к высокому восстановлению и регенерации. Он обладает очень выборочной проницаемостью и всасывательной способностью, то есть через него происходит определенный элемент всасывания компонентов, но вместе с тем нужно сказать, что максимально выражен всасывательный компонент в основном подъязычной области. Почему ряд лекарственных препаратов вот именно под язык предлагают принять, такие, скажем, препараты, как нитроглицерин, потому что именно в этой области всасывательная функция в ротовой полости максимальная, а в других отделах ротовой полости она минимальная, то есть там слизистая пропускает те или иные химические вещества, жидкость очень-очень слабая и выборочная как таковой. Ну, и немаловажным следует отметить, как мы поняли, исходя из анатомии, это и с точки зрения функции, то есть работы ротовой полости, это участие и ее сообщение с секрецией слюны. Вообще секреция слюны, ей отдают ряд важных функций, в частности ряд разведений токсических патогенных агентов, ее буферные свойства, то есть свойства нейтрализовать, скажем, кислоты и щелочи, которые человек, ну, не может предсказать, в каком составе они могут содержаться в пище. Естественно, даже приготовленная пища, она может иметь разный кислотный и щелочной состав. В слюне есть ряд таких ферментов, как ферменты, разрушающие некоторые белковые цепочки, то есть начинается уже процесс пищеварения. И в том числе за счет того, что в слюне содержатся вещества, активные ферменты, это ферменты, которые могут расщеплять в том числе и бактериальные патогены, поэтому такое свойство защиты слюна имеет достаточно большое. Вместе с тем нельзя ни в коем случае слюну человека воспринимать как лечебное средство. К сожалению, наслушавшись, начитавшись или проанализировав такие материалы, посвященные защитным свойствам слюны, некоторые люди делают неправильные выводы, что слюну можно применять в качестве там антибактериального средства или других вещей, но всегда приходится с сожалением видеть, как лечат ячмень. Эта ситуация на самом деле достаточно небезопасная. И как, допустим, собственной же слюной обрабатывают собственную же рану, или, допустим, даже слюной обрабатывают рану другого человека, смачивают подорожник, допустим, да, самая стандартная ситуация, облизали подорожник, приложили со словами, что подорожник регенерирует, а слюна имеет безопасные свойства. Дело в том, что в ротовой полости, мы об этом отдельно поговорим, не существует стерильных условий, для каждого человека существует своя определенная уникальная по составу микрофлора, это бактериальные агенты, и это в большом проценте случаев агенты, которые могут нести и патологическую роль, то есть вызывать воспаление, сами по себе болезни, в том числе доказательством того, что нельзя преувеличивать вот свойства защитной слюны, является то, что рано или поздно хронические язвы, ссадины или воспаления, если их не защищать от инфекции, они собственной же инфекцией поражаются, и собственная же инфекция приводит к развитию достаточно непростого, сначала поверхностного, а потом более глубокого воспаления как такового. Поэтому ни в коем случае медицина не отвергает защитные свойства слюны, но пользоваться ей вот в бытовых условиях категорически нежелательно как таковым. Вот это важно и нужно понять. Плюс в слюне содержится, как показали последние исследования, есть еще и гормоноподобные вещества, которые образуются, собственно, в слюнных железах и оказывают ряд особых действий на функции организма, но в частности наиболее мощным таким гормоноподобным, то есть это не собственно гормон, регулирующий вещества достаточно на высоком уровне, а помогающий в обмене веществ является паротин. Доказано, что он участвует в регуляции кальциевого и фосфорного обмена. Это важно, собственно, с какой точки зрения. Если у человека есть патология слюнных желез, то ни в коем случае не стоит, даже если это не сильно беспокоит, пренебрегать помощью медицинской, потому что на определенном этапе жизни, особенно у женщин, после менопаузы, у мужчин, после 50 лет, очень непростая ситуация в организме происходит с обменом кальция, с укреплением костей. И здесь все элементы этого обмена достаточно важны, и поэтому здоровая полость рта, санированная и здоровая работа слюнных желез, она достаточно принципиально важна. В частности, это гормоноподобное вещество, оно помогает в содержании кальция в крови, способствует, собственно, насыщению кальция тканей и участвует в ряде процессов роста и обмена в костях и зубах. Поэтому, безусловно, все составные части работы ротовой полости, они имеют отражение на различных функциях организма. В слюне также содержатся и факторы роста нервов, факторы эпидермального роста, факторы, содержащие некоторые элементы, участвующие в кроветворении, инсулиноподобные факторы, которые вместе с другими элементами организма создают стройную систему функциональной регуляции. Резюмируя по вот этим гормоноподобным веществам, хотел бы сказать, что ни в коем случае значение их, опять же, преувеличивать не надо, потому что иногда, начитавшись медицинской литературы, не имея достаточных медицинских знаний, некоторые горячие головы начинают делать неправильные ассоциации о том, что раз вот есть инсулиноподобное вещество, значит, давайте не будем заниматься лечением диабета, как это положено, будем заниматься полосканием или лечением полости рта, восстановлением тока слюны. Значение меньше 1% всех этих гормоноподобных веществ, поэтому это важная составляющая сохранить ротовую полость здоровой, но ни в коем случае не преувеличить ее значение в обмене веществ как таковых. Микрофлора полости рта, о которой мы, собственно, заговорили. Вообще микроорганизмы попадают в полость рта с пищей, водой и из воздуха. Это естественно, мы не питаемся стерильной пищей, не пьем стерильную воду и не дышим стерильным воздухом. Это есть особенность жизни, собственно, человека как организма на Земле. Наличие в полости рта, собственно, тех складок слизистых, о которых мы говорим, межзубных промежутков и карманов десневых и других образований, в которых могут задерживаться остатки пищи. Это все, к сожалению, благодатная почва для того, чтобы микроорганизмы, поступившие извне и заселившие уже полости рта, они могут вызывать там дополнительные процессы гниения. Вообще микрофлору полости рта подразделяют на постоянную и непостоянную, так называемую транзиторную. Причем по виду, по разным видам микроорганизма состав нормальной микрофлоры полости рта довольно стабилен. Он включает ряд микроорганизмов, такие как бактерии, грибы простейшие. Он включает ряд других микроорганизмов по составу. А вот количество микробов в полости рта подвержено значительным колебаниям. В определенной мере оно зависит от гигиенического ухода за полостью рта. Все хорошо достаточно знают, если не следить за ртом, не, собственно, не чистить зубы, не заниматься, собственно, гигиеной протезов, если как таковые есть, не во всех этих аспектах, не полоскать полость рта, то, безусловно, вот те проблемы, которые происходят с человеком, это запах изо рта, вкусовых ощущений, изменение комфорта в полости рта, это есть, собственно, контаминация, как мы говорим, или размножение колоний микроорганизмов, которые и приводят к неблагоприятным последствиям, самыми драматичными из которых является, конечно же, это поражение зубов, поражение десен, в последующем, если это процесс достаточно глубокий, нарушение плотности костей и возможность воспаления даже костной состава как таковой. Представители непостоянной микрофлоры полости рта обнаруживаются, как правило, в очень незначительных количествах, в короткие промежутки времени, потому как организм в норме сопротивляется им достаточно хорошо. А вот стойкие изменения состава и свойств микрофлоры полости рта, они уже обусловлены двумя основными моментами. Это снижение сопротивляемости полости рта микроорганизмам, то есть это, опять же, в первую очередь из-за недостатка гигиенического ухода, то есть микроорганизмы начинают размножаться и поражать сначала слизистые, а потом, собственно, костные структуры и зубы. Вот. Также изменение состава микрофлоры полости рта связано еще и с изменением общей реактивности организма. К сожалению, такие заболевания, как сахарный диабет и ряд заболеваний, которые сопровождаются резким снижением веса, дефицитом массы тела, они приводят к дефициту иммунитета, естественно, не происходит уже баланса или контроля со стороны, скажем, нормальной слюны, со стороны с нормального состава лейкоцитов, клеток, отвечающих за, собственно, контроль инфекции, лимфоцитов, клеток, отвечающих за напряженность иммунитета, ряд других веществ, и микроорганизмы, не чувствуя контроля, как такового, начинают уже размножаться бессовестно и, собственно, вызывать нарушение баланса повреждений и защиты и развитие, собственно, тех воспалений. Ну, подводя итог, конечно же, основной, хотел бы подчеркнуть, функцией ротовой полости является это не столько иммунитет, не столько участие в гормональных моментах, хотя это крайне важно, безусловно, но основной функцией это участие в измельчении пищи, вот это именно основной глобальный компонент. Ну, кроме того, помимо измельчения пищи, когда мы, собственно, пережевываем пищу, подготавливаем ее дальнейшего уже транспортировки в пищевод, в желудок, кроме того, в ней начинается химическая обработка пищи за счет ферментов слюны, расщепление ряда веществ, таких как сахаров, углеводы, ну и полость рта также имеет значение для осуществления дыхания, образования голоса и артикуляции. Это тоже немаловажно, то есть если у человека неправильно подобран протез или достаточно глубокий был дефект, который невозможно исправить, естественно, у него изменяется и артикуляция, и голос, вот, нарушаются процессы дыхания как таковые. Подводя итог, хотел бы сказать следующее. Все функции полости рта крайне важны, основной все-таки функцией полости рта является измельчение пищи, но существует определенный дисбаланс при при понимании в бытовом смысле, насколько важно измельчение пищи и участие этого измельчения пищи в патологии желудочно-кишечного тракта. Существующее до недавнего времени большинство, скажем так, носителей, людей, пациентов, специалистов, занимающихся здоровым образом жизни или просто увлекающимся изучением этого аспекта, к сожалению, переоценивает эту функцию, считая, что нарушенное пережевывание и недостаточное пережевывание является основным фактором заболевания желудочно-кишечного тракта. Это не так. Нельзя ни в коем случае сказать, что пережеванная пища не является нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, но в первую очередь это, как правило, является ситуацией просто несоответствия подготовки пищи к пищеварению. Но в гастрите, в язвенной болезни, в воспалении пищевода, в воспалении поджелудочной железе, в воспалении печени, в воспалении кишечника, то есть тех основных заболеваниях, которые наиболее часто распространены и которые, в общем-то, составляют основную угрозу для здоровья желудочно-кишечного тракта, а в некоторых ситуациях и для здоровья организма, недостаточное пережевывание не составляет основную роль. Ну, если хотите, мы можем с вами разобраться на примере. В одной из передач мы с вами будем говорить о хроническом гастрите, очень распространенное заболевание, которое связано с воспалением внутренней слизистой оболочки желудка. Основной причиной хронического гастрита является именно инфекция. Инфекция, так называемый геликобактер, причем этот агент, он может жить во рту транзиторно, но там не его место жизни. Основное место жизни его именно слизистая желудка, передается он от человека к человеку. И хорошо ли человек переваривает пищу, пережевывает пищу, плохо ли он пережевывает пищу, хронический гастрит, если у человека есть инфекция в слизистой желудка, будет. Другое дело, что мы здесь правильно должны с вами понять, плохое пережевывание пищи – это фактор нагрузки, это фактор, который утяжеляет течение заболевания. Естественно, при больном желудке человек может ощущать, что на фоне диетического питания меньше функциональная нагрузка, он легче переносит, собственно, более размельченную пищу, более дробную. Но вылечить хорошим пережевыванием или диетическим питанием гастрит невозможно, не удалив инфекцию. И практически мы с вами во всех предыдущих передачах можем такую аналогию провести, понять. Поэтому здесь очень важен баланс, золотая середина. Ни в коем случае мы не говорим о том, что функция полости рта, недостаточное пережевывание не важно для организма, но нельзя только лишь из-за одного пережевывания считать, что все заболевания желудочно-кишечного тракта возникают. Поэтому нужно правильно говорить о всех плюсах и минусах этого состояния. Методами исследования полости рта. Вообще, сама цель исследования полости рта – это, безусловно, определение состояния слизистой, потому что симптомы, как мы с вами перечислим, они могут быть самые разные. Состояние слизистой – это может быть оболочки самой полости рта, языка, слюнных желез вместе их, собственно, открытия в полости рта. Вот основным, безусловно, методом исследования является опрос. Дело в том, что большинство заболеваний, они связаны с жалобами, хотя есть ряд коварных болезней, достаточно непростых, скажем, и онкологические заболевания полости рта, к сожалению, не являются исключением. При них симптомы ранние могут не быть, поэтому, понимая, что жалобы встречаются часто и сопровождают заболевания, конечно же, мы должны здесь все-таки сделать определенные важные заключения о значимости профилактического осмотра. Не зря практически все стоматологи, все специалисты единодушны в том, что проходить стоматологический осмотр целесообразно как минимум один раз в 6, ну, как максимум в 12 месяцев, если все стабильно у человека, молодой возраст, нет факторов риска, и он все протекает. Ну, пожалуй, большинство специалистов все-таки согласятся с осмотром раз в 6 месяцев для того, чтобы иметь здоровую полость рта. Ну, опрос сам по себе достаточно самый простой, наименее затратный компонент в определении заболеваний полости рта. Он позволяет выявить жалобы, безусловно. Причем, какие чаще всего жалобы предъявляет человек? Ну, в первую очередь, это боль во рту, приеме пищи, глотании, собственно, вот болевой компонент, он наиболее частый как таковой. Причем эта боль, она разнообразная, она может быть локальной, собственно, в полости рта, а может и иррадиировать, скажем, по ходу определенных нервных окончаний. Следующая жалоба – это сухость полости рта. Она может указывать на нарушение функции слюнных желез как таковых, как мы уже поняли с вами с точки зрения функции как таковой. Вот, она может указывать на ситуацию боли общую в организме как таковую, которая требует, собственно, оценки еще и ряда других состояний, не только местного изменения со стороны полости рта. Неприятный запах изо рта – это достаточно такая нередкая ситуация, которая беспокоит человека, собственно, в любом возрасте. Вот именно часто люди задаются вопросом алгоритма, а что же нужно, собственно, для того, чтобы неприятный запах изо рта ликвидировать, чем нужно заниматься. В первую очередь нужно посетить стоматолога, врача, который должен определить, а есть ли признаки воспаления десен, гингивита, есть ли, собственно, такие состояния, как воспаление в самой полости рта, стоматит или ряд других проблем, касающихся здоровья зубов, и в том числе и слизистой полости рта, когда стоматолог может объективно с помощью специальных зеркал осмотреть все достаточно подробно, глубоко, те изменения, которые могут быть. Нередко симптомами, которые указывают на нарушение со стороны полости рта, является жжение, парестезия, то есть ощущение того, что там возникают какие-то элементы сокращения, перистальтики, ползания различные, как говорят пациенты, там мурашек или каких-то вещей. Изменение вкусовых ощущений тоже достаточно характерно при симптомах изменения нездоровья со стороны полости рта. Иногда пациенты могут указывать и такой симптом, как чувство оскомины. Оно, правда, имеет достаточно сложный характер, это ощущение, но оно может указывать и на ряд профессиональных патологий, в том числе это контакт с рядом профессиональных вредностей. Важно, что без осмотра или самоосмотра достаточно сложно установить. Вот те симптомы, которые выявляются, они связаны с легким, средним или тяжелым состоянием изменения слизистой полости рта. Дело в том, что при осмотре только врач-специалист может видеть или поверхностное, так называемое катаральное воспаление, или формирование афт, это язвы, или формирование язвенно-некротического процесса, связанного с тем, что язвочки в полости рта инфицированы, и это требует уже, безусловно, более серьезного лечения, в отличие от простых каких-то представлений о поверхностных каких-то моментах. Немаловажно то, что не просто осмотр, скажем, осмотр в люминесцентной специальной лампе Вуда или других инструментах помогает достаточно точно установить процессы, которые происходят в полости рта. И основная задача, которую вторым темпом врач решает, это не просто подтвердить, да, есть стоматит, да, есть воспаление, да, есть вот такие-то стоматологические проблемы. Но если это не сугубо стоматологические проблемы, скажем, как кариес и пародонтоз, то вот вторая глобальная проблема, связанная с патологией полости рта, воспаление слизистой, так называемый стоматит, это задача, которая требует достаточно высокоспециализированного решения по установлению причины. Основными причинами, которые могут приводить к воспалению полости рта, являются бактериологические. Это, собственно, инфекция как таковая. Причем у детей, допустим, чаще всего это контактная инфекция, ну, простите за аналогию упрощенную, облизали общую ложку или выпили из общей кружки, что, к сожалению, при несоблюдении гигиенических навыков у детей бывает, но и в силу возраста пока нет еще убежденности в необходимости соблюдения этих гигиенических навыков. Причины могут быть вирусологические, то есть когда, собственно, происходит повреждение слизистой вирусами, причем наиболее частый вирус, который поражает слизистую полость рта, это герпес, герпетическая инфекция. Специфика этой инфекции, к сожалению, в том, что она очень распространена в человеческом организме, но у организма есть достаточно неплохие инструменты контроля этой инфекции. А вместе с тем при ослаблении этих инструментов контроля, то есть при ослаблении иммунитета, будь то стресс, будь то вирусная инфекция какая-либо тяжелая, будь то хроническое заболевание, которое декомпенсируется, герпес активируется и, собственно, может повреждать в том числе и слизистую полость рта, и причем эти повторяющиеся обострения, вспышки могут повторяться, к сожалению, часто. Это могут быть и, к сожалению, аллергические заболевания как таковые. Если человек страдает аллергией, причем если в зависимости от возраста у человека может быть сложнее или так называемый дыхательный путь поступления аллергенов, то в определенном возрасте именно пищевая аллергия она составляет большее значение, и аллергические реакции, то есть непереносимость тех или иных веществ и продуктов, она может быть в различном отделе, будь то даже кишечник, желудок, но и полость рта – одна из наиболее типичных таких, скажем, зон, где происходит повреждение слизистой в результате как такового аллергического воспаления. Если, подводя итоги в заключение, несколько расширить спектр патологии полости рта, то можно сказать, что к патологии полости рта относятся пороки развития, но они, как правило, бывают в результате внутриутробного нарушения развития, врожденные аномалии, в основном с ними встречаются в детском возрасте и требуются определенные меры, в том числе и оперативного вмешательства. Вторая группа патологии полости рта – это повреждения, причем они могут быть температурные, химические, ну и, собственно, механические повреждения, к сожалению, в результате или криминальных, или случайных травм как таковых. Третья группа, которой мы посвятили, собственно, больше комментарии, когда разбирали анатомию, это, собственно, заболевание полости рта. В первую очередь, это заболевание самой слизистой полости рта. Это наиболее часто это стоматит. Ну и четвертая группа – это онкологические заболевания, которые делятся традиционно на доброкачественные и злокачественные. То есть, их выносятся в понимание из-за того, что хоть и патология полости рта онкологическая встречается не так часто, скажем, как рак желудка или рак легких молочной железы, но вместе с тем ни в коем случае нельзя затягивать обращение к врачу с точки зрения онкологической предностороженности, потому что онкологические опухоли могут быть и там, и раннее выявление их гарантирует, безусловно, значительное успех в лечении. И немаловажно отметить то, что все вот самые часто встречаемые группы заболеваний полости рта – это заболевания, которые могут быть первичные, то есть это, вот, допустим, первичная инфекция, воспаление, стоматит, а могут быть и вторичные, связанные с патологией кожи, ряд, допустим, дерматитов, воспаления кожи, с заболеваниями эндокринной системы. Поэтому, подводя итог, хотел бы такой упрощенный алгоритм представить вашему вниманию. Если симптомы возникают у вас со стороны вот именно патологии полости рта, беспокойства, то, безусловно, первыми специалистами, которые должны осмотреть, стоматолог и терапевт. Кто раньше, собственно, здесь принципиального значения не имеет, потому что, как правило, их содружественный осмотр бывает важным. Но чаще всего стоматолог должен посмотреть. Если он исключает, то дальше уже смотрит терапевт и ищет системные заболевания. И к ним подключается при наличии кожных состояний или может даже исключительно кожное заболевание манифестировать именно с патологией полости рта, это дерматолог, специалист, который занимается кожными заболеваниями, но вместе с тем в силу определенных анатомических особенностей кожные заболевания иногда или имеют вот такую сферу интереса в полости рта, или могут начать дебютировать, начинаться именно вот с этой как таковой локализации, а дальше уже переходить в типичную форму. Сами по себе вопросы лечения принципиально обсуждаются со специалистом. Безусловно, достаточно частой, наиболее типичной при легкой форме заболевания рекомендуемой ситуацией являются местные антисептические полоскания, то есть полоскания препаратами, снижающими количество микробов. Рекомендуются и местные манипуляции, которые может осуществить только стоматолог. Специальные клеи, специальные мази, которые длительно находятся и закрывают, допустим, воспаленные участки от повреждений, от проникновения туда инфекции. Поэтому здесь важно то, что при относительно простом понимании, которое существует, ни в коем случае нельзя пренебрегать консультацией специалиста, идеально, содружественно, по рекомендации, безусловно, тех специалистов, которые мы назвали, лечение и диагностику, самое главное, заболеваний начинать, а потом уже, собственно, определиться. Если это легкий какой-то временный фактор, то достаточно и местных манипуляций. Если это доктор выявляет более серьезное состояние, то, соответственно, и лечение должно быть более углубленным как таковым, поэтому то, к чему мы всегда призываем, не занимайтесь самолечением, старайтесь советоваться со специалистом.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.